Мирослава Верескова. Лифт на седьмое небо. Стальной ящик с видом на небо. Вечер вливался в панорамные окна седьмого неба, густым, как чернила, синевой. Уличные фонари внизу зажигались один за другим, строя призрачные параллели миру, который обитал здесь, наверху. Холл подъезда номер один погружался в вечерний режим, тихий, интимный, дорогой. Основной свет, холодный и безжалостный, погас, уступив место мягкому свечению шаров из муранского стекла. Их отражения лежали на отполированном мраморе Бьянка Каррара длинными, расплывчатыми бликами, похожими на лужицы пролитого меда. Инсталляция из бронзы и дымчатого стекла в центре теперь светилась изнутри теплее, отбрасывая на стены причудливые тени, напоминавшие сплетение ветвей или нервных окончаний. Воздух, всегда стерильный, приобрел вечерние ноты, едва уловимый шлейф дорогого табака, пряная сладость чьего-то парфюма с амброй и, как всегда, подложка, холодок металла и влажной кожи с диванов. Первой в эту тишину ворвалась Алиса Воронова. Резкий, отрывистый стук каблуков шпилек по мрамору разрезал атмосферу, как стеклорез. Она шла быстро, не глядя по сторонам. Ее каштановые с медью волосы, уложенные в безупречную волну, даже не колыхнулись от движения. Пальто цвета ночного неба было расстегнуто. Под ним мелькала шелковая блуза холодного изумрудного оттенка. Лицо с безупречным нюдовым макияжем было маской ледяного раздражения. В углу рта почти невидимая напряженная складка. Сорвалась сделка. Не просто сорвалась, ее вырвали из-под носа в последний момент, использовав ее же собственные наработки. Привкус меди и горечи стоял во рту, и она сглатывала его, чувствуя, как напряжены ее челюсти.
В ушах еще звенел голос отца из утреннего звонка. «Договор на 3 года?»
«Слабовато, дочка. В твои годы я уже дивизион крутил». Сумка последней модели отстроченного дома тяжело свисала с локтя. Внутри ноутбук, папка с бумагами и маленькая, плоская фляжка с коньяком на случай экстренной необходимости расслабить нервную систему. Она метнула короткий, оценивающий взгляд на свое отражение в темном стекле дверей. Идеально. Всегда идеально. Даже когда внутри все клокотало от унижения и ярости. Ее пальцы в матовом лаке винно-красного оттенка с силой нажали кнопку вызова лифта. В ту же секунду боковая дверь, ведущая из переулка, распахнулась, впустив порцию холодного воздуха и Соню Мещерякову. Она влетела, как осенний лист, подхваченный ветром, едва не споткнувшись о высокий порог. Огромный бумажный пакет из художественного магазина громко зашуршал у нее в руках. Из него угрожающе торчали рулоны бумаги и тюбики с краской. Другой рукой она прижимала к груди потрепанный кожаный рюкзак. Ее светлые, пшеничные волосы были собраны в пучок, из которого во все стороны выбивались непослушные пряди. На носу золотились веснушки, серо-зеленые глаза были расширены от спешки. Она опаздывала на онлайн-курс по цифровой иллюстрации, ради которого копила 3 месяца, и теперь ее внутренний диалог был паническим и отрывистым. 10 минут. Всего 10 минут, если лифт не задержится, и интернет не отвалится, и... Она бросила взгляд на огромные часы из черного оникса. Бронзовые стрелки, казалось, двигались с издевательской скоростью. От нее пахло кофе, акварельными красками и чем-то сладким, возможно, печеньем, которое она доедала на бегу. Увидев Алису у лифта, Соня невольно жалась, почувствовав резкий контраст между своим видом. Поношенная куртка, джинсы в краске, разноцветные носки, выглядывающие из-под кет, и этой холодной, оточенной статуей женщины. Она робко улыбнулась в пространство, но Алиса, уставившись в матово-черные двери лифта, не увидела этого. Мужской голос, ровный, спокойный, но с невидимой стальной струной внутри, прозвучал со стороны почтовых ящиков. «Я понимаю, Кирилл. Да, чертежи будут завтра к утру. Нет, я не считаю, что изменение концепции в последний момент – это профессионально. Но раз вы так решили...»
«Конечно. Моя подпись?»
«Да, она будет стоять под вашим вступительным словом. Как всегда».